Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня мы начнем читать 10-ю часть, которая называется «Сооснователи сталкиваются с проблемой денег». Молва об Акронском клубе для непьющих распространилась в соседние городки, такие как Кент и Кентон. И, вероятно, в начале 1937 года в Акрон начали заглядывать будущие иеевцы из Кливленда. Сначала они приезжали по двое или трое, к 1939 году приезжало уже по две полные машины. Боб Е. вспоминал, что Джейн С. проделывала 35-мильное путешествие на собрание к Т. Генри в 1937 году, примерно в то же самое время, когда он сам начал участвовать в программе. Яркая и живая, с замечательным чувством юмора, Джейн считается первой женщиной в округе, которая обрела трезвость хоть на какое-то время, хотя бы на несколько месяцев. Ветераны долго вспоминали ее историю, как муж оставил ее следить за поклейкой обоев в комнате. Проблема заключалась в том, что она с рабочими начала пить. Каждый раз, когда он начинал наклеивать очередной рулон, либо один, либо другой из них на него наступал. Когда муж вернулся домой в тот вечер, оба, Джейн и рабочие, лежали без движения, окруженные пустыми бутылками, как рассказывал ей муж позже, обмотанные кусками обоев и вымазанные клеем. В ноябре того же года Билл Уилсон поехал в деловую поездку, которая дала ему возможность сделать остановку в Акроне. Боб Е. вспоминал, как он встретился с ним тогда в первый раз. «Ты только что приобрел новый костюм», — говорил он Биллу позже. «Я не знаю, что ты носил до этого, но, скорее всего, ходил в чем попало, потому что док часто об этом говорил. Я не могу вспомнить, была ли у тебя с собой твоя скрипка или нет, но тебе удавалось где-то добыть скрипку, если ты не привозил ее с собой». Записи Билла рассказывают о том дне, когда они сидели с доктором Бобом в гостиной и подсчитывали выздоравливающих. У большинства людей были наиболее мрачные и безнадежные случаи, и они к тому времени были трезвыми уже пару лет, рассказывает он. Мы обнаружили, что около 40 алкоголиков чисты, как стекло. Доктор Боб и Билл поняли, что началась цепная реакция, и что, возможно, она может в один прекрасный день распространиться по всему миру. Мы в действительности плакали от радости, рассказывает Билл. И Боб, и Анна, и я склонили головы в молчаливой благодарности. До того времени будущие иеевцы из других городов приезжали к основателям. И теперь встал вопрос, должны ли все алкоголики приезжать в Акрон или Нью-Йорк, чтобы стать трезвыми? Была ли возможность помочь алкоголикам, которые находились далеко? Была ли возможность для сообщества увеличиваться быстро и существенно? Это было время, когда Билл начал думать о развитии сети госпиталей, приносящих доход, о сборе денег для сообщества, об оплачиваемых миссионерах, а также о написании книги, основанной на опыте, которая сможет донести послание о выздоровлении людям в других городах и других странах. Верный своему делу, доктор Боб согласился с Биллом насчет книги, но высказал откровенные сомнения о госпиталях, оплачиваемых миссионерах и файндрайзинге. Он беспокоился о том, что все это может повлиять на дух бескорыстного служения в ИИ. Именно он предложил обсудить все это с другими ИИ-вцами в Акроне. Несмотря на свои сомнения, доктор Боб сильно поддержал меня, особенно в том, что касается книги, говорит Билл. Авторитетное меньшинство возразило, что они могут потерять доверие алкоголиков, которые будут думать, что ЭЭ занимается рэкетом, если они вступят в больничный бизнес. Эти ЭЭ-вцы считали, что основой программы является бескорыстное служение, без какой-либо оплаты или обязательств. Они также считали, что ЭЭ должно избегать публичности. Один из них скромно заметил, что 12 апостолов не нуждались в литературе. Заседание было долгим и упорным. Билл и Боб совместными усилиями убедили большую часть из 18 членов ЭЭ, собравшихся у Т. Генри, принять весь пакет предложений. Билл вернулся домой в Нью-Йорк. ЭЭ-вцы приняли его идеи с несколько большим энтузиазмом. Он начал пытаться собирать миллионы, которые им потребуются. Позже, конечно, Билл выразил свою благодарность тому авторитетному меньшинству в Акроне. Их мнение о том, что вступление в большой бизнес и наем оплачиваемых миссионеров могут уничтожить нас, оказалось правильным, – сказал он. «С другой стороны, если бы ультраконсервативные настроения возобладали, мы бы не сделали ничего, и могло бы просто уйти в никуда». Билл в конце концов понял, что результатом этого собрания в Акроне было первое проявление группового сознания «Эй», то есть того инструмента основной власти, которому ни он, ни кто-либо другой тогда еще не были полностью приучены. Он ссылался на этот случай, чтобы проиллюстрировать, почему к авторитетному меньшинству всегда необходимо прислушиваться, и сделал заключение, что правильный ответ обычно находится посередине, между новаторами и консерваторами. Огромное число вопросов, касающихся структуры ИИ и его политики, возникло в последующие годы. Какова была позиция доктора Боба? Он, конечно, не был самым активным новатором, но также не был и ультраконсервативен. Одной из сложностей в понимании взглядов доктора Боба на изменение структуры ИИ является неизбежность сравнения с Биллом. В сравнении с Биллом он был консервативен, но таковыми же были многие и многие другие ИИ-вцы. Во всем, что касалось организации, Билл смотрел намного дальше вперед, чем большинство других, и большинству ИИ-евцев обычно требовалось несколько лет, чтобы понять его идеи. Но если Билл был мечтателем, который шел впереди остальных, то доктор Боб был реалистом, жившим здесь и сейчас. Как говорили многие из тех, кто знал их обоих, они уравновешивали друг друга. Как правило, Боб вначале выражал осторожность и благоразумие, влияя как тихий цензор, когда Билл излагал какой-нибудь радикальный новый подход. Довольно часто Боб предлагал что-нибудь свое, и довольно часто Билл модифицировал свои идеи в соответствии с предложениями доктора Боба. Они двигались скорее навстречу друг другу, чем в противоположные стороны, тенденция, которую мы приняли как основной метод «Эй». Между этими двумя людьми было желание достичь согласия и действовать вместе во всем, что касается правильных действий ради сообщества, которое они оба любили. Оба были сложными личностями, которые, тем не менее, умели выразить глубокие идеи простыми словами и, возможно, более гораздо больше причин, чем мы можем понять для той способности работать вместе, которой они обладали. Любовь, безусловно, имела к этому отношение. Преданность была еще одной составляющей, по крайней мере, в отношении доктора Боба. Некоторые говорят, что Бобу было трудно отказать в чем-либо, Биллу, своему спонсору. Каждый старался согласиться с другим, и поэтому был гибким. Большую роль играло также и применение практического мышления. Как сооснователи, оба были достаточно умны и проницательны, чтобы понимать, что они должны достичь согласия, прежде чем что-либо будет происходить в сообществе. Следует отметить, что за исключением структуры ИИ, доктор Боб не был целиком консервативен, когда дело касалось программ ИИ. Во-первых, само утверждение, что один алкоголик может помочь другому, считалось революционным в то время. Во-вторых, по мере того, как они продолжали работу, они с Биллом изменили очень жесткий подход, существовавший в начале. В-третьих, доктор Боб в течение многих лет продолжал искать новые идеи и пробовал новые пути донесения послания другим. Еще в 1938 году, например, Билл сообщал в своем отчете Фонду алкоголиков. Попечительский совет ЭИ был основан в 1938 году и сейчас называется Центральным советом обслуживания, что доктор Боб добился разрешения забрать нескольких пациентов из психиатрической лечебницы штата в городке Миссилон, Огайо. «Все, кроме одного, чувствуют себя хорошо», – сообщал он. А двумя годами позже доктор Боб сообщал в письме о парнях из госпиталя штата в Толедо, психушке, чья организация, похоже, взяла нас под свою опеку в последнее время. Боб продолжал эту работу в организациях, по крайней мере, до начала 1940-х годов, до того момента, когда этим стали заниматься на групповом уровне. Что касается доктора Боба как человека, вероятно, многие люди воспринимали его консервативную внешность признаком консервативной натуры. Однако его восстание против авторитетов в молодые годы не предполагают внутреннего консерватизма. В свои взрослые годы он водил Смитти и Сью в несколько разных церквей, чтобы они сами могли решить, какая им больше подходит. По иронии судьбы, врач должен был включить даже церковь христианской науки в круг поиска. Он был доктором медицины и хирургом. И тем не менее, однажды он повел Смитти, который страдал от аллергии, к гомеопату, который лечил заболевание с помощью небольших доз лекарства, который, собственно, и вызвал аллергию с самого начала. Боб также признавал возможность духовного исцеления. Позднее он доказал свою готовность изменений в самом себе, готовность исправить недостатки своего характера, развившиеся, по его мнению, из-за того, что он был единственным ребенком. В число этих недостатков входили нетерпеливость по отношению к себе и другим, то есть желание получать желаемое сразу, а также нетерпимость к чужому мнению и эгоизм. Достаточно просто взглянуть на его вклад в служение ЭА и его участникам, чтобы увидеть изменения, произошедшие в этой области. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.